Необыкновенные истории.
Всем привет, дорогие радиослушатели! И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае они просыпаются после зимнего покоя, из личинок выводятся взрослые жуки и начинают свою активную деятельность. В общем, раньше мая этого жука не встретишь. Майский жук, он же майский хрущ, обитает и в Европе, и в Азии. Насекомое, на удивление, живучее и абсолютно неграциозное. Это как раз про него. Упал и встать не может. А падает он часто, причем почти всегда из-за своей неуклюжести. При этом природа постаралась в создании хруща. Строение его глаз, лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусым, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов. Западный и восточный. По классификации дворовой ребятни, обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние, благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья, их цвет зависит от вида жука, пара больших полупрозрачных летательных крыльев. И как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам. При особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит Дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков? Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра, сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий и пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение – то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на «Ночь музеев» приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18:00 до 24:00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
Необыкновенные истории.